Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это священник Георгий Коротков. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый день, Валентина Федоровна.
Я вас поздравляю, сегодня, правда, 4 августа уже. Я вас поздравляю, тем не менее, с прошедшим праздником, Днем памяти Серафима Саровского, поскольку знаю, что вы возглавляете сестричество, и находится оно при пансионате для инвалидов и престарелых на Уралмаше. Знаю о работе этого сестричества давно, знаю, что это очень, так сказать, крепкое такое сообщество, которое очень сильно помогает вот тем людям в пансионате. Начнем, наверное, все-таки сначала с праздника Серафима Саровского. Я имею в виду с личности, давайте расскажем о личности вот этого святого. Напомним нашим радиослушателям, кто такой Серафим Саровский.
Ну, преподобный Серафим Саровский – один из наших величайших русских святых. Как-то мы даже уже привыкли к тому, что он наравне с Сергием Радонежским является ярким представителем духовного такого сословия нашего русского народа. Этот святой родился в XVIII веке, и с измальства как-то его душа потянулась к Богу. Вот известно, что у него родители были благочестивые, отец строил храм, но вот рано ушел из жизни. Известный случай, когда мама взяла его на колокольню, когда он упал нечаянно с этой колокольни, и она не чаяла его видеть живых, но тем не менее он был жив и невредим.
Вот, и остался, да, жив,
да, и когда через несколько лет тяжко заболел, будучи 10-летним отроком, тоже известный случай, когда через их улицу проходил крестный ход с чудотворной курдской коренной иконой Божьей Матери. И ввиду того, что было непогодь, что невозможно было пройти по улице, пошли через двор, именно двор Машниных, где Агафья, мама Прохора, тогда его звали таким именем, помогла ему приложиться к иконе Курской коренной Божьей Матери, после которой он чудным образом исцелился. Известно, что перед этим ему во сне явилась Пресвятая Богородица, как он сам это говорил, и сказала, что «я приду скоро и навещу тебя». И вот это как бы осуществилось,
да.
Когда вот этот крестный ход проходил через их двор, так получилось. Вот действительно Божья Матерь пришла и навестила его, и исцелила его. Вот такие чудные с юного возраста события случались с Прохором, будущим Серафимом Саровским. У Прохора был брат Алексей, который занимался торговыми делами, и желал его приобщить, юного своего брата, к торговым делам. Ну, у него хорошо получалось, но не лежала душа к этому ремеслу. И вот юный еще тогда Прохор старался все-таки как-то на духовную сторону свою жизнь, на эту сторону обращал более внимание, старался ходить в храм, рано утром ходил в храм, вот, потому что чуть попозднее надо было уже быть с братом и помогать ему. И читал книги сверстникам своим, сам уединялся в чтении. И вот в 17 лет принял решение удалиться от этого мира. И что удивительно, что мать его благословила сразу, видела его душевное внутреннее устроение и благословила его медным крестом, который он носил всю последующую жизнь.
Ну, ведь и семья-то была благочестивая, да? Вот как мы уже
да,
сказали.
Вот если, допустим, в наше время, наверное, редко можно найти семью, где бы, если девушка или юноша открыли свое такое желание, что вот уйти в монастырь, далеко, наверное, не каждая семья с легким сердцем вот такое благословение бы дала. Конечно, ну, как бы сказать, по-мирски всем хочется и желается, чтобы у человека была семейная жизнь, чтобы были там дети, внуки. Это, безусловно, хорошо и прекрасно. Но вот когда у человека появляется желание вот такого высшего порядка. Бывает, не всегда люди встречают это вот с таким пониманием. С радушием, да, с пониманием. Не всегда. А вот мама Прохора тогда еще приняла это известие мирно и даже, как бы сказать, пожелала, чтобы он принял такой вот путь жизненный, обрел его. И вот он с благословения мамы родной пошел в Киев, вот, в Киево-Печерскую лавру. Там известный угодник Божий Досифей был такой прозорливый затворник. Благословил его искать спасение в Саровскую обитель. И вот в Саров пошел тогда еще Прохор искать путь спасения по благословению Досифея. Вот. И прибыв туда, был радушно тоже встречен проживающий там братьей, начальником, отцом Пахомием, который увидел в нем кроткого и смиренного человека, сам будучи тоже кротким и смиренно мудрым. Так сказать, у нас, говорят, рыбак рыбака видит издалека, а да, ведь да, да. Духовные люди тоже видят друг друга. Вот. Видят и узнают. Я вот узнал Пахомий в преподобном Серафиме, ну, своего брата во Христе, хоть он был юный, но тем не менее, и отдал его под попечение казначею обители отцу Иосифу, иеромонаху. И вот отец Иосиф стал тоже ему таким же и наставником, ну и, по сути, братом во Христе тоже. И с любовью старался заботиться о нем. Известно, что вот там, находясь в обители, через несколько лет Прохор тяжело заболел. И
он еще тогда не был рукоположен?
Не был еще рукоположен. Тяжело заболел, да, будучи послушником. И, в общем-то, эти отцы, и иеромонах Иосиф, и Пахомий старец, вот удивительное дело, ухаживали за ним, как, ну, за, что ли, за родным сыном. И вот он проболел долгое время, в общем-то, и известно, что ему явилась в этой болезни Пресвятая Богородица.
Вновь опять Пресвятая да. Богородица. Смотрите, как вот она являлась ему постоянно, да, на его пути, батюшка?
Ну, вот известно, что 12 раз являлась ему Пресвятая Богородица за его жизнь человеческую здесь земную. И вот в это явление, это было, когда ему было лет 26 примерно, от роду, и явилось и коснулось его. В это время получил он исцеление. Ни разу не роптал во время болезни, отклонял врачебную помощь, вот имел надежду на помощь свыше и получил ее. Ну вот на 27-м году жизни был удостоен пострижения монашества. Имя ему нарекли Серафим, что значит на русский язык переводится «пламенный».
Он таким и был пламенным, мне кажется, да, в вере, вот, в своей, в духовности.
Дал Господь Бог такую пламенность сердечную этому человеку святому. Вот после этого года с небольшим спустя преподобный тогда еще был посвящен в сан иеродиакона. И где-то 8 лет беспрерывно, говорится, в его житии служил в этом сане. Вот. Но что можно сказать об этом периоде? Известны очень случаи, когда, будучи диаконом, на службе Великий Четверг иеродиакон Серафим удостоился видения Господа Бога, Иисуса Христа. Есть такое место в Божественной Литургии, когда диакон возглашает: «Господи, спаси благочестивые». И вот во время этого возглашения, когда иеродиакон Серафим дал этот возглас, вдруг, повернувшись лицом к западу, как обычно диакон бывает, разворачивается с орарием в руках, он увидел, что в храм входит Господь Иисус Христос, идет по воздуху. И вот это сопровождение, ну, там и ангелов, архангелов, апостолов, и вот это видение, когда он увидел, то просто замер. Вот в таком исступлении высоком. И не мог ничего ни говорить, ни двигаться. Не мог. И когда это видение, или, скажем так, посещение Божье прекратилось, а оно прекратилось каким образом? Что Иисус Христос вошел в свою икону справа от царских врат. Вот, и радиаконы, которые были тут рядом, видя все это, видя, собственно, не видение, а Серафима, что он находится его в каком-то такое, состоянии необъяснимом.
Да, состояние.
Они его взяли под руки, аккуратно ввели в алтарь, и там он еще в течение, вот в житии говорится, двух часов пребывал вот в таком же состоянии, не мог ни говорить, ни двигаться, то есть глаза его просто были устремлены в одну точку, и он все еще был в этом, вот в таком...
Он не мог выйти из этого, да, состояния?
Да, вот, не мог просто, не могло покинуть его это состояние, что ли, так скажем.
Ну, это действительно такое видение, увидеть Иисуса Христа, да. Я думаю, что это было для него величайшим таким каким-то знаком, я не знаю, да. Что это вот такое явление увидеть?
Ну, вот преподобный Серафим, конечно, его можно назвать не обыкновенным человеком, безусловно, а человеком Божьим. И, конечно, во все времена существовали Божьи люди. Вот некоторые люди говорят, что, мол, когда человек уединяется, что, мол, вот он, ну, может, даже некоторые называют эгоист, думает о себе лишь только. А ведь человек, уединяясь, он как бы пытается обрести, ну, что ли, самого себя, разобраться в самом себе с Божьей помощью. То есть человеку, вот даже, ну, собственно, нынешнего века трудно, как бы сказать, уединить. За этой суетой внешней, вот, обрести тишину внутреннюю. Очень сложно. Вот, потому что нас преследует везде шум, информационные потоки разного рода.
Пересекаются
вот.
Все это.
И человеку иной раз действительно хочется тишины. Вот.
Особенно в городе, да, батюшка, это сложно обрести, мне кажется.
И вот преподобный Серафим, и то-то время еще ведь было по сравнению с нашим временем, это по сути временем тишины.
Да.
Вот. И в городах-то не было, безусловно, не было того шума, всего того, что ныне есть. Вот. А тем не менее, преподобный Серафим в то время искал уединение. Вот его благословили уйти в так называемую пустыньку, где он там, для него даже построили, или он сам тоже приложил руку к этому келью, где он предавался вот этой всей аскезе, что ли, богомыслию,
это уже после
молитве.
Вот этого, да?
Это вот как раз, когда он стал диаконом, когда вот удостоился такого вот посещения.
Господи,
вот с того времени, может быть, еще и раньше, его душа, конечно, всю жизнь искала уединения, но, тем не менее, вот с этого периода, наверное, все стало гораздо так обостреннее в этом смысле. То есть душа, когда она ищет уединение не, как бы сказать, не сама по себе, а в этом уединении, что ли, обретает соединение с Богом, самое это главное. Вот. Ведь мы, допустим, вот человек хочет с кем-то сокровенно поговорить, он даже вот зайдут куда-нибудь в комнатку, закроют за собой дверь, и в этом уединении может что-то сокровенное друг другу говорят. Вот. И вот в этом уединении в келье, вот этой пустынке, он именно вот совершал такое вот сокровенное общение с Богом, и с Богом, и с ангелами, и с Божьей Матерью. Вот. И, конечно, этот период, он, по сути, это для каждого человека, если человек его находит когда-то, обретает вот такой период жизненный, что он может вот предаться такому богомыслию, предаться молитве. Вот. Этот период наиважнейший, можно сказать, в жизни человека, потому что бывают люди, как бы сказать, его откладывают или ищут, но не могут как-то найти, все не наступает такое время. А ведь это благостно, когда человек все-таки это обретает. Вот иной раз встречаешь человека, который говорит, вот живу в деревне, там домик, где-то там в таком месте, в тихом, прекрасно и хорошо, если человек еще к тому же верующий, вот, имеет возможность и способность души общаться и с Господом Богом, и со святыми, и с Божьей Матерью, с ангелами. Это благо великое, конечно, если у человека это есть. И у него, конечно, если он имеет возможность отложить вот житейское попечение к который у каждого человека, безусловно, есть. И в молитве быть вот такой в чистоте мысленной, общаться с Богом, это очень важно, конечно. Но не каждому человеку вот удается это и получается. Но, конечно, благо, когда это у людей вот имеется такая возможность.
Возможность такая, да. К сожалению, да, правый нынешний век, он такой возможности, ну, почти не дает. Хотя, наверное, стремиться можно тоже так, ведь если есть желание, можно стремиться к этому.
Ну, вот он 8 лет служил иеродиаконом, а в возрасте 35 лет был рукоположен в иеромонаха. И вот уже будучи иеромонахом, тоже удалился в пустыню, вот, когда его любимый старец-наставник Пахомий скончался, благословил его на это. Там он уже, вот, будучи иеромонахом, погружался в такие глубокие созерцания духовных тайн. Вот, иной раз к нему люди подходили, но бывало, что приходили люди или приносили пищу, или кто-то приходил по какой-то потребности, видели его в таком состоянии, что он, работая, ну, там, допустим, находясь с лопатой в своем огородике, там, вдруг начинал в таком состоянии находиться, что что-то созерцал такое высшее, что и лопата, даже инструменты выпадывали из рук, а он продолжал стоять и созерцать, вот такое находило на него, умом возносился к небу. Вот, а люди в это время не осмеливались подходить даже к нему, вот, нарушать его тишину, а удалялись незаметно. Ну вот, что можно сказать о его еще других деланиях духовных. Известно, что Серафим Саровский в течение недели прочитывал все святые Евангелия. Вот, и он говорил такие прекрасные слова. «Слово Божье – это ангельский хлеб, коим питается душа, жаждущая Бога». Вот. Ну, как бы сказать, Евангелие – это пища ума. То есть мы все питаемся пищей обычной, хлебом насущным, а ум тоже нам надо питать. Вот. Ум питать надо, безусловно, Евангелием, самой здоровой и полезной пищей для ума. Но Евангелие еще является пищей души. Вот Серафим Саровский говорит, пища души, жаждущей Бога. Если душа жаждет Бога, значит, ее пища – это Святое Евангелие. Надо, конечно, к этим словам относиться серьезно и как бы в жизни это своей не забывать. Питать ум и душу Святым Евангелием, как ее питал ежедневно, еженедельно, повторяя вновь и вновь это прочитывание, Серафим Саровский говорил, что ум должен плавать в Евангелии. И действительно, на каждый какой-то вот случай жизненный можно найти ответ в Евангелии. Вот. Что-то человека беспокоит или что-то он, что-то тревожит, может даже, о чем-то он думает. И вот Евангелие, пожалуйста, можно его открывать, питать ум, питать душу, и будешь находить ответы на все вопросы жизни. Вот, как их находил и нашел преподобный Серафим Саровский, к которому впоследствии приходили тысячи людей за советом, за помощью, вот, за исцелением. Ведь для каждого находилось и слово, и
поддержка
и участие. Никто не уходил как бы неудовлетворенным. Все уходили просто в таком благоговейном, что ли, ужасе, что надо же, земной человек может о человеке все сказать. И
он также прозорливо видел каждого человека, как вот его наставники, которые были, да, тот же Пахомий, да, он также видел человека, мог видеть его.
Да, вот бывают, скажем так, в этом смысле люди, скажем так, питающихся от противоположных источников. Бывают люди, которые нечто видят, не от Бога даруется им сие видение. Вот. Люди, которые сталкиваются в жизни с разного рода магией, колдовством, они тоже кое-что видят, но страшное дело, им дает видение темная сила. И лучше бы, конечно, вообще ничего не видеть, отказаться от таких видений, потому что это на пагубу, на смерть души просто, все это видение. А есть видение Божье, вот, видение Божье. И люди Божьи, они видят уже через дар, посылаемый им Господом Богом. Это дается, скажем так, ну, как дар.
А как
Бога.
Понять, что это видение, допустим, Бога, Божий дар, а то противоположный дар, другой источник? Вот это же трудно определить, наверное, да? Даже святым, наверное, трудно понять.
Ну, вот на самом деле, определить не трудно, потому что ведь человек все равно в течение жизни своей, будучи даже, может, юным, он, безусловно, имеет связь с кем-то, я имею в виду в духовном мире. Либо он имеет связь с Богом, любовь к Нему, преданность Ему, послушание Ему, можно сказать так, в заповедях Его. Либо, наоборот, человек связан с противоположностью Бога, с той страшной силой. И это является критерием все-таки, от кого человек имеет дар. Вот есть, допустим, сравнивают блаженную Матрону или Вангу.
Вангу, да. Ну, вот я тоже, да, думаю, вот два, так сказать, человека.
Вроде бы дар у них.
Провидение.
Да, такое. На поверхностный взгляд один и тот же, что вот видеть что-то вот в человеке, видеть даже там будущее. А тем не менее, ведь говорится много о том, что...
Матрона – Божий человек, Божий дар у нее, а
да,
у Ванги,
а Ванги, к сожалению, так скажем, ее почитатели, да. Дар-то не Божий. Вот, потому что много чего там говорится о том, что она имела как раз связь-то с противными Богу силами. Вот, через эту связь что-то они ей приоткрывали. Страшное дело, безусловно. Ну вот, но мы говорим вот о все-таки о тех людях, которые имеют связь с Богом. И вот, кстати, то священное Писание, которое дает просвещение ума, от которого существует, оно вот совершает в человеке и божественные перемены. Mm-hmm. Вот. Конечно, все это дается человеку, чтобы он осознал, что дается ему, как бы сказать, милость такая Божья. Как вот бывает в жизни, человек все равно в течение жизни своей, ну, там, трудится, работает, учится сначала, трудится, работает, повышает, так сказать, свои какие-то либо знания, либо умения, способности в разного рода видах деятельности. И все равно люди же в какой-то мере видят все это, оценивают, даже может, ну, какие-то награды человек получать. Но что касается вот высших сил Творца нашего, Создателя, Спасителя нашего Иисуса Христа. Конечно, здесь дело не столько в способностях человека, не столько даже, скажем так, в его трудах, а дело в милости Божьей, через которую человек становится способным вместить в себя все то, что дает Господь Бог. Вот самая эта суть учения, конечно, Серафима Саровского, заключается в его словах о цели христианской жизни.
Вот. Да.
Он говорил, что цель христианской жизни не только совершать благие дела, какие-то добрые дела, вот, не только там молитва, пост, это, безусловно, важное, но это все является средствами к тому, чтобы собирать Святой Дух, стяжание Духа Святаго.
Да, это постоянно.
Говорит, цель христианской жизни. Но вот что касается
Духа Святого,
добрых дел, что касается добрых дел, конечно, каждый человек в жизни своей какие-то добрые дела делает. И мы, ну и вообще все люди часто иной раз бываем, ну, может, довольны, что сделали какое-то доброе дело. А нам преподобный Серафим всем говорит, что всякое доброе дело, вот мы иной раз задумываемся о судьбе людей, ну, добрых. Думаю, ну, вот как бывает, человек неверующий, а добрый. Вот он столько добра сделал. А преподобный Серафим говорит, всякое доброе дело, совершаемое не ради Христа, не приносит пользы человеку. Человек не ради Христа сделал что-то.
А что значит вот совершать доброе дело ради Христа? Вот, батюшка, поясните, пожалуйста, потому что вот это очень камень такой преткновения, мне кажется. Ну что, бабушка там, допустим, там положила там какую-то копеечку, значит, она вот доброе дело, или там дала там деткам в приют, доброе дело совершила, она успокоилась. А надо ли, так сказать, вот успокаиваться, может быть, она и не совершила никакого доброго дела. Вот как понять-то, что ради Христа? Вот это очень
непросто. Мы живем вообще здесь на земле. Я имею в виду людей, для которых Христос не какое-то отвлеченное имя, а для которых Христос – это все. Вот. Это наш Спаситель, Создатель наш, Творец, Спаситель наш. Мы живем на земле, собственно, если кто-то все-таки не считает жертву Господа Иисуса Христа его не касающейся, вот, если тебя касается жертва Иисуса Христа, вот, если ты считаешь, что Он за тебя принес себя в жертву, то, безусловно, ты будешь стараться в этой жизни, ну, как бы всегда помнить это. Вот, если кто-то за нас, ну, допустим, вот бывает на войне случай или в мирском быту жизни, что кто-то отдал за другого жизнь. И благодаря тому другому человек живет. Вот. Он, наверное, ну, не будет ни минуты в жизни забывать этого, что он живет благодаря кому-то.
Угу.
Так вот, мы, по сути, имеем возможность оказаться в вечности благой, которую Господь уготовил любящим Его. Благодаря этой жертве. То есть мы, если человек, конечно, считает себя временным жителем на этой земле и все, то что может быть несчастнее вот этого нашего такого временного пребывания здесь и все, конец, как говорил Толстой, лопух на могиле и больше ничего. Это же страшно и какое-то это просто горестно и несчастно это все как-то выглядит. А если мы все-таки жители вечности, то мы должны осознавать и помнить, что Христос, принесший себя в жертву за каждого из нас, чтобы мы через Него обрели спасение души, конечно, Он для нас должен быть, так сказать, наше сознание не должно Его покидать никогда. И, конечно, любое доброе дело, которое мы делаем в этой жизни, мы же все люди-то, собственно, созданы Богом, вот, потомки Адама с Евой. И если мы делаем добрые дела, как бы сказать, просто говоря, что там я вот сделал это дело. Вот. Это как бы, ну, доброе дело, но может привести лишь к гордости, что вот человек, ему надо вот тщеславие, чтобы превозношение какого-то. Или, может, даже в своих собственных глазах он чувствует, что вот я сделал хорошо, замечательно. Но если человек все-таки доброе дело, любое, говорит, что он, или думает хотя бы даже, что он это делает ради Христа, потому что тебе Христос дал что? Он дал тебе все. Дал тебе душу бессмертную, во-первых. Вот. Дал тебе ум, дал тебе сердце, может, какое-то оно, может, доброе в какой-то мере. Вот. И, конечно, любое дело делаемое должно быть у нас сделано ради Христа. Если это будет делаться ради Христа, то мы будем способными, мало-помалу способными, вмещать в себе вот тот дух мирный, о котором говорит Христос.
Вот все-таки поясните, вот ради Христа, вот какой пример, так сказать, что мы делаем ради Христа, а какой, что мы делаем просто только для себя, наверное, да, вот так вот нужно понимать, вот пример какой-то вот, чтобы наглядно это было понятно.
Дело может быть любым абсолютно.
Абсолютно
любым. Доброе дело. Вот. Я не говорю, что бытовые какие-то вопросы, когда человек обслуживает себя или семью свою.
Ну, это вот, надо, это, но это, так
это
сказать,
безусловно,
неизбежно,
естественное, вот, так сказать, делание.
Ну, это...
А когда что-то доброе, ну, что человек может сделать доброго? Милостыню подать. Вот. Ты можешь подать просто от себя даже. Это, ну, вот такой я великодушный. Вот. Держи.
Держи.
Да.
100 рублей.
А вот а ради Христа это же немножко по-другому, вот, потому что ты помнишь, что у нас есть заповедь «Блаженны милостивы, они помилованы будут». Ты помнишь, что как Отец был милосерден, так и мы должны быть милосердными. Вот. То есть ты делаешь это не просто от себя, а даже вот на основании, ну что ли, послушания Богу. Вот. Угу. И если мы в жизни своей слушаем, ну, родителей наших добрых, слушаем, может, старших братьев, там, сестер, оказываем послушание, то, безусловно, должны оказывать послушание закону Божьему, Евангелию. Вот. И если ты делаешь доброе дело, вот, ну, бывает, человек, может, монастырь построил, угу. бывает, церкви строят и строили в наше время. Это же благо, когда все это вот ради Христа, вот, когда ты все это в сердце своем носишь. Вот.
Потому что Церковь Христова, мы должны помогать ей, да?
Любое дело делаемое, вот, что-то, ну, маломальски, так сказать, какое-то не бытовое, так мелкое, а вот что-то ты можешь делать, то, что вот твою душу, как бы сказать, немножко приподнимает. Угу. Вот. Доброе дело. И хорошо, если в твоем сознании и будет всегда мысль, что это делаешь ты ради Христа. Вот Серафим Саровский нас учит чему.
Серафим Саровский учит и любить друг друга, да, нас, с любовью относиться друг к другу.
Но ведь его выражение в любое время, кто бы к нему ни приходил, ведь он встречал радостным возгласом человека. Христос воскресе. И это действительно в нашей жизни нет, ну, никакого большего и более радостного известия, как вот это, которым он встречал каждого своего просителя,
он еще как-то
просителя, посетителя.
Еще как-то людей.
Радость моя.
Радость
да.
моя, вот как. В духе радости вот такой всегда находился.
Да, вот нам бы,
этот дух
тоже дух-то приобретать, собирать. Это же, по сути, есть дух мирный человека. Когда у него мир на душе,
радость.
Когда радость на душе.
Светлое такое состояние, да.
Другое дело, что сейчас люди не всегда готовы принять даже это. Вот. Тоже ведь люди стали другими, вот, нежели они были там, в 18 веке,
да,
даже в 19 веке.
Очерстили,
люди же стали другими, безусловно. Вот. И когда, если священник или мирянин скажет такие слова...
Радость моя.
Да, и не каждый ведь примет это, вот. А есть люди, которые примут. Есть люди, которые примут. И обрадуются, может. И обнимут даже
а
тебя.
А вот от Серафима все принимали.
Да, да, да.
Эти
да.
слова.
Божий человек.
И никто,
никто не смущался.
Да. Да.
Никто не, как бы сказать, не отвергал таких слов.
Да.
Вот. А сейчас, к сожалению,
ведь
бывает
еще как
такого.
Сказать, батюшка, да, ведь это все какими словами,
какими словами, какими глазами посмотреть на
да,
человека.
Да. Вот. Искренними такими, чистыми.